Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И вновь мы возвращаемся в эту студию, где сегодня я, Алексей Пичугин.
И я, Владимир Емельянов.
Мы говорим с композитором и гитаристом Кириллом Волжаниным. Интересное утверждение по поводу того, что главное в фильме – это музыка, что сюжет может уже забыться через какое-то время, что он не так и важен, а вот музыку будут помнить. Конечно, есть целая там серия прекрасных дисков и прекрасных, как сейчас говорят, саундтреков, музыки из кинофильмов, но ведь есть огромное количество немузыкальных фильмов, где какая-то тема где-то там в отдалении звучит, но главное все равно сюжет.
Это, на мой взгляд, это позиция режиссера фильма.
Это упущение.
То есть, да, это просто упущение, потому что тот режиссер, который пришел к Дашкевичу и начал его терзать, чтобы он написал музыку к Шерлоку Холмсу, он был... Он хотел этого. Он понимал,
какая музыка ему нужна.
Да, он понимал, в чем сила музыки.
Ну, или, скажем, давайте вспомним про Никиту Михалкова и его первый фильм, я так понимаю, или он, ну, как бы большой, масштабная первая картина его, да, «Свой среди чужих», «Чужой среди...» Эдуард Артемьев.
Да.
Который с ним работал там потом на протяжении очень многих картин.
До сих пор работает.
Или, скажем, Петров, наш замечательный композитор, и, да, и вот да. Каким бы был, например, «Осенний марафон», если бы не было музыки Петрова? Да нет, ну что и говорить.
Да, или «Берегись автомобиля».
Рязанов вообще этому огромное значение придавал. Да, огромное. Да. А были бы «17 мгновений весны», если бы не музыка Микаэла Тривердиева.
Да. То есть современные кинорежиссеры, они окрадывают себя. Просто окрадывают. Я не говорю о публике, просто себя. То есть они делают, много вкладывают средств, усилий, своего сердца в этот фильм. Но, лишая его характерной музыки, они лишают его, на мой взгляд, более 50% его
успеха. Да?
Им просто некуда идти, они не знают людей, некому, они не знают людей, они не пойдут, может быть, конечно, к Эдуарду Артемьеву, да? А так у них в кругу общения, все же пытаются в творческих коллективах искать среди друзей, а у них среди друзей нету таких.
Лёш, ты понимаешь, они, может, и пойдут к Эдуарду Артемьеву, но просто они придут, ему покажут сценарий и расскажут о том, что они хотят снимать, и они пойдут обратно сразу, понимаешь?
Ну да, или так. Да.
Учитывая личность Эдуарда Артемьева.
Может быть, и не пойдут, но мне кажется, тут дело в другом. Здесь просто элементарная экономия, потому что... Музыка хорошая, чтобы ее написать,
да,
это сложно. Это не так просто для фильма написать музыку. И либо это должен быть какой-то маститый автор, либо это может быть и начинающий, но талантливый. Но, во-первых, надо его вычислить, надо его понять, надо иметь для этого какую-то часть мозга, надо уделить этому. А это серьезная проблема, найти композитора для фильма.
Прекрасный композитор и музыкант Дэйв Грузин, когда его спросили по поводу того, что а как вы, вот, что вы больше всего любите, просто концерт или дома для себя поиграть? Он говорит, вы знаете, самое большое наслаждение я получаю тогда, когда сочиняю музыку к фильмам. Я вам просто напомню, что буквально несколько картин там, да, «Кондор против Кондора», «Тутси», там тот же самый фильм. Это, конечно, все 70-е, 80-е годы, но тем не менее, но это был его рассвет. Можно много еще картин перечислить, но это действительно так. И музыка прекрасная, и музыка замечательная. И вот Алексей не зря сказал, что издаются вот целые сборники музыки к кинофильму, но тоже надо ковыряться, потому что одно дело какие-то там шлягеры, да, там послушать, это все прекрасно, и даже для детей, и про «Красную шапочку», там «Рыбниковский» и «Золотой ключик».
Вот еще «Рыбников», кстати.
Да, «Рыбников», да. Вот. А так, чтобы вот поискать действительно очень хорошую музыку, которую нужно слушать, чтобы она не фоном у тебя в кухне играла, а сесть и послушать.
Вот, скажем, «17 мгновений весны», там, и там есть и песни, вот, где Кобзон поет прекрасные там, но и там есть и темки, когда вот какие-то, знаете, шпионские там вот эти вот, но их тоже классно слушать.
Конечно,
да, знаешь, да. Это тебе сразу напоминает, ты входишь в атмосферу этого фильма, угу. И ты вспоминаешь этот фильм. А так... Вот было бы там что-то другое, я не знаю.
Ну, в Голливуде лучше. В Голливуде с саундтреками, конечно, гораздо лучше. Так слушаешь, что выходит.
Просто есть понимание того, что это очень важно.
Фильм-то плохенький, может быть, а саундтрек зачастую... Ну, если не классный, то просто профессионально сделан. Давайте поговорим еще о ваших коллегах, о том, кто с вами работает. Мы упомянули, что лейбл «Тихая музыка», он включает в себя, вернее, это группа единомышленников. С вами мы познакомились. А кроме вас, кто еще занимается этим?
Музыканты. Мы стараемся поддерживать друг друга. Ну, вот, скажем, есть такой прекрасный дуэт гитаристов-семиструнников, называется он «Русские гитары».
А вы тоже на семиструнных играете?
Нет, я шестиструнный, на шестиструнной. На классической гитаре играю, а эти ребята играют на семиструнной русской гитаре. Это очень красиво. Мы тоже записали их альбом. И там, в общем, очень советую его послушать. Скачать себе где-нибудь.
Как называется?
Дуэт «Русские гитары». Угу. Владимир Сумин и Владимир Маркушевич. Очень красиво. И был такой наш виртуоз, семиструнник. Работал он в Москонцерте. Звали его Сергей Дмитриевич Орехов. Вот. И это был тот, кто возродил в 20 веке семиструнную гитару, потому что семиструнная гитара, она была фактически сведена на нет в нашей стране. И если в начале 20 века ее было, ну, там, больше 95% играли на семиструнной гитаре, то к концу 20 века все поменялось наоборот.
Даже если гитара семиструнная, то струны перетягивают на 6.
Ну да, был даже такой период, но в конце 20 века все играли фактически на шестиструнных. И вот Сергей Орехов, он возродил традицию. И сейчас он дал такой стимул для развития семиструнной гитары. Он сам, во-первых, был виртуоз и очень такой неординарный музыкант. Он сделал много переложений для семиструнной гитары. То есть внес именно новый репертуар. И, соответственно, когда люди его слушают, им хочется тоже играть на семиструнной, слушать семиструнную. Вот, и что касается семиструнной гитары, я сказал. И, соответственно, сейчас мы работаем над тем, чтобы вообще нашу национальную культуру в области гитары продвигать. Есть такой ныне здравствующий, и много ему и благое лето, Сергей Иванович Руднев. Это гитарист классический, который тоже много делает для популяризации русской музыки, делает переложения, инструментальные обработки русских песен. И мы сейчас делаем проект, трибют, где классические гитаристы известные и будут исполнять его обработки. Мы запишем этот альбом, и вот 11 декабря этого года у нас назначен концерт, презентация в Москонцерте по итогам этой работы. То есть мы сейчас ее начали, и надеюсь, что мы ее к этому времени завершим и покажем, как это все красиво будет звучать.
Хочется немного поговорить, буквально чуть-чуть, о разнице между 6 и 7 струнной гитарой. Ну, там вот какая-то идейная разница в них. Ну, понятно, что там все то же самое. Гриф, дека, колки, да, и струны, собственно. Но, ну, разная аппликатура может быть. Вот в чем принципиальная разница? Я пытаюсь вспомнить, кто у нас, кроме Владимира Семеновича Высоцкого, я сейчас имею в виду, ну, как, когда гитара более популярна, да, Владимир Высоцкий, Александр Дольский, я не знаю, он на 7 струн или на 6 струн играет, и Никитин, я тоже не знаю.
Никитин на 7 струн.
Ну, да. Вот.
Конечно, да, это прежде всего строй, потому что 6-струнная гитара — это квартовый строй. Вот, то есть интервалы в основном кварты. А семиструнная — это торцовый строй. Интервал меньше, соответственно, струн больше. И считается, что на семиструнной гитаре в принципе возможностей больше для классической музыки. Как это не парадоксально.
Как все это сложно.
Вот, то есть возможностей больше, потому что ближе как бы интервальность между струнами. Соответственно, легче делать переложения в классике на гитару. Но как-то случилось так, то, что два-три приезда Андреса Сеговии в первой половине 20 века, и потом группа «Битлз» уже добила, значит, семиструнную гитару. Ну, почти добило.
А это битлы добили семиструнную гитару?
Ну, битлы добили, потому что, да, потому что петь эти песни там, ну, все...
Ну,
знаменитые, да, там их какие-то вот ходы, они
можно
были...
на семиструнке, я слышал даже.
Ну,
как
можно,
кто-то
да, наверное, но неудобно.
А есть электрогитары семиструнные?
Есть, но они строятся в шестиструнный строй, все-таки, просто добавляется, да? Да, снизу нота си, и она там рычит там.
Ну и какой-то, кстати, совершенно свой особый строй у Александра Розенбаума. Вот он как-то говорил, да, как он строит там, мне как-то брал я у него интервью.
У него семиструнный строй, но шесть струн и третий фа диез. То есть там не соль, а фа диез.
Ну да, и плюс он всю жизнь, всю дорогу играет на 12-струнной гитаре.
Да, да.
Но, тем не менее, это как бы его такая фишка. Ну и потом он, что и говорить, он же не просто там вот эти песенки, да, свои песни распевает, так извините, что если я так по-понебратски, но он еще и музыкант неплохой сам по себе, он же профессиональный, ну,
да,
музыкант.
Да, у него гитарные вот аккомпанементы, я считаю, сделаны прекрасно. Он,
да, очень, лучше, очень, пожалуй, лучше и трудно себе представить. А, все-таки от слов к музыке, хотя очень интересно у нас складывается разговор такой, очень разные обо всем сразу, но это, наверное, потому что вы у нас первый раз. Давайте послушаем еще что-нибудь.
Ну, пожалуй, вот композицию «Рождественский снег», назвала ее так моя жена. Она когда послушала, я говорю, не знаю, как назвать, всегда проблемы с названием. Вот она говорит, ты знаешь, это что-то вот такое, что покрывает землю, так что-то падает, давай, может быть, снег. И было такое рождественское время.
Сейчас мы попробуем понять, где там снег, да, и как он падает.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кирилл Волжанин, «Рождественский снег» называлась композиция, которую мы послушали. Вы слушаете радио «Вера» и программу «Светлый вечер». Вот, кстати, мне еще на ум пришла такая история. Совсем недавно, нет, это неправда, год, наверное, может быть, назад в одном из книжных магазинов, сейчас модно такие, они корзины ставят, и туда все, то, что им не нужно, за полцены, значит, они это продают. Увидел потрясающие две пластинки Петра Тодоровского и Сергея Никитина. Вот что они там вытворяют вообще на гитарах оба. Одна пластинка с песнями, а вторая инструментальная. Друзья, я вам могу сказать, что или если есть возможность у вас из интернета скачать, скачивайте. Если вы где-то увидите, покупайте обязательно, потому что это потрясающе.
Ну, послушать-то в интернете, я думаю, точно можно.
Да. Да, есть в интернете, как они играют, исполняют. Тоже очень рекомендую и сам восхищаюсь. Особенно Сергеем Никитиным. Я считаю, это музыкант с большой буквы. И, в общем...
Про площадки хотел у вас спросить. Москонцерт, вы как-то с Москонцертом связаны контрактом или просто дружбой? В основном его площадки, да, используете? Если Грич говорит,
просто
идет в столицу.
Да, сейчас Москонцерту отдали залы, два зала. Один из них это на Пушечной улице. На улице Пушкина, рядом с Совоем, да, и там три концертных зала, и они очень, один из них, ну, или два там, скажем, очень подходит под, именно под гитарные концерты по размерам и по акустике. И в общем, как мы нашли взаимопонимание с руководством, они нам дали, так сказать, добро на проведение у них. И в следующем сезоне у нас намечен абонемент. Абонемент называется «Воскресный вечер с романтической гитарой». Абонемент номер 6. Он включает в себя 4 программы в течение осени и зимы. Это вот этот вот гитарный мюзикл, о котором вы говорили, по Паустовскому «Ручьи, где плещется форель». А затем там будет программа «Времена года». Это гитара, классическая гитара и песочная анимация. Очень красивая, интересная программа для
уже не возрастов. В первый раз я слышу про название «Песочная анимация».
Да, это художник Лилия Чистина, достаточно известная в Москве художница. Она рисует на стенде, и все это транслируется цветным песком. Красиво.
Мне кажется, я видел
это и зрелищно, и красиво по музыке.
Вот хор Сретенского монастыря в своих больших концертах, вот в пасхальных, используют тоже вот этот вот прием. Они тоже приглашают. Я, правда, не знаю, кто у них это делает, но это тоже впечатляюще очень, конечно, нет слов.
Да. Третья программа у нас называется «Русский стиль Сергея Руднева». Вот о чем я говорил.
Про Сергея Руднева. Да,
трибют Руднева. То есть там будут все многие известные классические гитаристы и даже вот, петербуржец Антон Баранов, который в 2013 году выиграл JFA, так называемый Guitar Foundation of America. Это самый такой крутой конкурс классических гитаристов. И четвертая программа у нас будет 8 января, в Рождество. А, вот это как раз будет программа с песочной анимацией «Времена года».
Ну, это еще не скоро, да, это еще полгода осталось.
Ну, во всяком случае, это абонемент больше. Уже есть, и, в общем, пользуясь случаем, рекомендую на сайте Москонцерт.
А по стране ездите?
Ездим по стране, бываем в городах с разными программами, но, к сожалению, просто сложно... Наверное, сейчас у филармонии с деньгами, ну, сложно. Потому что, допустим, мюзикл мы вывозили, но там большой коллектив, там 7 человек. И, в общем, его надо привезти и как-то заполнить зал. Хотя у нас всегда вот с этим мюзиклом были, с гитарным мюзиклом всегда аншлаги.
Вы же начинали в Казани.
Да.
И в Казани, в общем, довольно много всего интересного сейчас происходит во всех смыслах, в разных аспектах жизни, вернее. А как-то с родным городом продолжаете сотрудничать?
Да, продолжаем. Там, кстати, проводится ежегодный гитарный фестиваль «Классическая гитара в 21 веке» с руководителем и идейным вдохновителем Айнуром Бегутовым сотрудничаем. И, в общем, и старые связи я все-таки там... Много поработал в филармонии в татарской. Вот. С Ренатом Ибрагимовым мы работали в свое время.
Вот так вот, честно говоря, очень по-скромному Кириллу себе рассказывают, ну, что, наверное, свойственно, в общем-то. Потому что я вот смотрю, что ваше имя стоит несколько особняком в мире гитары. И, наверное, в первую очередь, потому что деятельность ваша не ограничивается ремеслом исполнителя. Вы по образованию классический гитарист, прошли путь аранжировщика, музыкального руководителя филармонических коллективов, успешного саунд-продюсера в крупнейшей звукозаписывающей компании страны. Тем не менее, остались верны гитаре как основному делу своей творческой реализации. 20, более 20, я так понимаю, что пьес гитарных, соло, вернее так...
Ну, сольных произведений.
Сольных произведений. Потом вы же написали для гитары и оркестра произведение большое.
Да, его, кстати, исполнял Тайнур в Казани. Это для гитары, баяна и камерного оркестра.
Дипломант и лауреат международных конкурсов исполнительной классической гитары. Так вы еще и песком сами рисуете, вот в чем дело.
Не, песком я сам не рисую.
Нет?
Нет. Это...
Деза.
Деза, да.
Понятно.
Но я... Конечно, могу что-то нарисовать.
А, все-таки, понятно, значит, не такая деза.
Но это, для этого надо войти в определенное состояние.
Я хотел бы вот вам какой вопрос задать. Мы в самом начале программы, где-то в первой ее части, в первой ее четверти, очень вот вскользь упомянули о том, что одна из ваших композиций у вашего, у духовного отца вашей семьи звучит. Вот давайте немножко об этом поговорим, что остановление в вашей судьбе как музыканта, как гитариста, безусловно, играют ваши друзья и ваши вот духовные наставники Спасо-Преображенского Пронского монастыря. И именно они в каком-то смысле дали вам направление, духовное обоснование всему вашему творчеству. А в чем именно выразилось это влияние? Может быть, были сказаны какие-то слова? Может быть, они просто благословили вашу деятельность?
Во-первых, благословил отец Лука. И мы с ним познакомились так очень... чудесным образом. Я когда крестился, это был 2000 год, и мы приехали на наш офис вот в Союзе там, и, в общем, открыли венца, и так праздновали вот с моими компаньонами. И появился отец Лука, а он освещал там медицинский центр на этой же территории. Ему сказали, что вот новокрещенный. А он тогда был только рукоположен, вот, только-только недавно. И он здесь был на Афонском подворье в Москве, но попросился в Рязанский, в Вышинский монастырь, где мощи святителя Феофана Затворника. И поехал туда. Он говорит, я готов быть простым монахом, там чистить снег возле этих мощей. Но там его руку положили, и, в общем, мы с ним так познакомились, вот день моего крещения. И он оставил свой телефон и всех пригласил туда приехать. Но мои друзья, они долго собирались, а мне как-то было не втерпёж. И я говорю, дайте мне телефон, я сам там созвонюсь. И звоню ему, говорит, батюшка, так-так, вот хочется к вам приехать, но все как-то долго очень собираются. Говорит, да что ты их ждешь? Давай, бери там гитарку и приезжай. И, в общем, я туда приехал, и с этого началась наша такая дружба. И сам батюшка, он из среды такой творческой, он закончил ГИТИС в свое время. В детстве вел, кстати, пионерскую «Зорьку» даже.
Интересно.
То есть он такой человек в этом плане, разносторонний и творческий, и, в общем, как-то мы с ним... на одной волне в этом плане. И он, конечно, очень большая такая духовная поддержка для и нашей семьи, и для моего творчества, и вообще молитвенник
он, за нас. И за вас и вас он благословил, в общем, по большому счету.
Да, на... да, и он, такая поддержка с его стороны. Я вот не устаю благодарить Бога за то, что вот такая, конечно, встреча произошла. И сейчас он в Рязани, вот это, в Пронском монастыре настоятель, и на теологии в Рязанском университете завкафедрой.
Угу. А вот вы сказали, что мы дружим и так далее. Вот как вы сами считаете, это в принципе применимо к священнику сказать, что ну вот у меня, да, вот мы дружим?
Ну это такая дружба, наверное, все-таки в Господе. То, что это... единомыслие.
Спасибо вам, что вы сказали эти слова, потому что я для себя тоже пытался уяснить. У меня, потому что с некоторыми батюшками сложились вот более отношения, чем у простого прихожанина и священником, да, приходским. И вот я все пытаюсь и пытался как бы себе в голове вот это все по полкам разложить. Понятно, что, конечно, у нас с Лешей ситуация уникальная, потому что диспут или, более того, спор со священником возможен только на радио «Вера». Потому что в храме это монолог. Это,
ну, не сказать,
это нормально.
Что мы прям злоупотребляем этим.
Нет, нет. Ну, мы же можем и поспорить, и посмеяться, можем, там, да. Да, и все такое прочее. И вот меня вот смущал этот немножко момент, вот...
Просто отец Лука, он еще вот, почему он выделяется для меня, да, среди других священников, которых я очень всех уважаю за вообще подвиг того, что они взяли на себя этот такой труд быть священником. Он молитвенник, он действительно, у него постоянно службы, он постоянно в этом состоянии. Даже иногда вот, помню, там ехали в Пронск, нужно было выступать, ну и опаздываем. Поехали по этой Волгоградской трассе, там какой-то затор, пришлось объезжать. Вот, я ему звоню, и он такой раздраженный. Ну что ж ты там, вот у нас же здесь то, все ждут там, ну как же ты так, надо было вчера выезжать. Ну, я чувствую, что он так напрягся.
На взводе, да?
Да, на взводе. А когда я приехал, то все, его состояние опять мирное. То есть это преодолевается только молитвой. Это нельзя вот так в себе взять и этот костер погасить. Усилием воли. Ага. То есть у него этому мы учимся. Вот как это нужно жить.
Ну вот только можно порадоваться, да, за вас. Время нашей беседы, к сожалению, подошло к концу, но мы надеемся, что вы вот у нас, поскольку первый, то, соответственно, и не последний раз, давайте будем дружить, приходите к нам, пожалуйста. В следующий раз вообще будет здорово, если вы с инструментом придете. И я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас с Алексеем сегодня был в гостях гитарист-виртуоз, исполнитель и композитор, художественный руководитель студии «Тихая музыка» Кирилл Волжанин. Спасибо, что нашли время к вам прийти.
Спасибо, да.
К нам прийти.
Да. И закрываемся мы композицией, которая будет называться?
«Романс посвящения Сергею Орехову». Это музыкант, великий музыкант, гитарист, семиструнник, которого я решил все обязательно почтить в своем альбоме такой пьесой, посвященной именно ему.
Спасибо. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».